Мы переживаем Божье присутствие на этом месте. И сладостно твоей и моей душе быть в Доме Божьем. Сладостно твоей и моей душе черпать из источников жизни. Мы сегодня будем размышлять о Божьем Слове. Мы сегодня будем размышлять о Божьих путях. И действительно, пусть это Слово еще больше укрепляет твой и мой дух. Давайте откроем Библию, давайте откроем послание Иакова. И это первое послание после четырех Евангелий, после деяния святых апостолов. Это особое такое послание, там много образов. Многие из нас знают некоторые стихи этого послания наизусть. И давайте сейчас просто увидим, несмотря в Библию, в Духе, основную тему этого послания. Начинает Дух Святой через Иакова такими словами: «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, да? И сестры мои, когда впадаете в различные искушения, дабы испытание вашей веры, оно производило это терпение, а терпение, чтобы оно имело совершенное действие, чтобы каждый из нас был совершен во всей полноте, без всякого недостатка». А завершение этого послания, там также слово «братья», мы можем сказать, и «сестры», если кто из вас отклонится от истины. Это то, о чем мы молились всю эту неделю, молясь об отступниках. Если кто из вас отклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Слово Божье открывает нам вот эту основную тему. Послание Иакова через испытание движения к Божьему совершенству, чтобы нам всем получить эти венцы жизни. Но это очень важно совершать, глубоко сосредоточившись на своем духовном состоянии и в желании помочь братьям нашим, сестрам нашим не отклониться от пути истины. Какие же Господь дает нам инструменты для того, чтобы мы двигались к совершенству? И прежде всего, это вера в Иисуса Христа. Бог дал нам свое божественное слово. Мы имеем подарок неба, Дух Святой, обетование неба, дары Духа Святого. Бог нас насадил в своей церкви, и здесь мы имеем служителей, здесь мы имеем служение. И этот перечень помощи Бога можно продолжать. Но Дух Святой через Иакова, призывая нас стремиться к совершенству, говорит еще об одной важной составляющей движения к совершенству – это мудрость. Как оценивают мудрость невозрожденные люди, люди этого мира? Вы знаете, они не понимают, что все дары, которые даны нам, вот эти способности, таланты, все это дано человеку от Бога. И в словаре, это словарь русского языка, написанный мирскими людьми, но мы имеем там обозначение мудрости, что это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Уже в самом, вот в этом раскрытии этой темы, в формулировке, заложено некое обольщение для человека. То есть мир говорит, что мудрость – это ум, желая присвоить себе всю славу тем дарам Божьим и талантам, исключая Творца из понимания мудрости. Да, возлюбленная церковь, им ум важен, и знание, и жизненный опыт, но мудрость, она исходит от Бога, и Бог использует и наш разум, и сознание, чтобы нам открывать истины Божьей мудрости через Божье Слово и через божественные откровения, чтобы нам иметь способность понимать смысл явлений в их взаимосвязи. А без Божьей помощи в вопросе мудрости человеку в своем эгоизме становится человек безумным. И так говорит Священное Писание, называя себя мудрыми, обезумели. Они заменили истину Божью ложью. И как Бог, Он реагирует на такое неверное отношение людей к пониманию мудрости? Слово говорит словами Бога: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергнут. Бог хочет посрамить так называемых мудрецов, сильных, таких славных этого мира, в скобочках, которые хвалятся своей мудростью, посрамить через Церковь Божию, через нас, которая, не отвергая знания, научно-технический прогресс, науку, но никто из нас не смеет чем-либо хвалиться, кроме Господа нашего Иисуса Христа, который, как говорит Священное Писание, стал для всех нас премудростью от Бога. И давайте сейчас, открыв послание Иакова, мы прочитаем стихи, которые говорят о Божьей мудрости. Первая глава, в начале с 5 по 7 стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Третья глава, с 13 по 17 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрую кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Аминь. Тема этой проповеди – мудрость, сходящая свыше. И в этих прочитанных стихах Священного Писания мы можем увидеть несколько важнейших принципов, которые относятся к мудрости. Что же это за принципы, братья и сестры? Самый первый принцип – «Проси у Бога мудрости с верой и дастся». Все мы любим просить у Бога и получать просимое, правда? Это действительно благо, потому что к этому призывает нас наш Господь Иисус Христос. Он сказал: «Просите, и дано будет вам». В послании Иакова, на эту тему размышляя, Иаков Духом Святым, он показывает и говорит о некоторых проблемах в получении просимого. Одна из этих проблем – это неведение человека, когда человек забывает просить, когда человек не просит. В 4 главе мы находим «не имеете, потому что не просите». Вторая проблема – это человеческий эгоизм. Когда человек просит для каких-то своих корыстных целей. И мы читаем: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Но есть одно обетование, братья и сестры, Священное Писание, которое радует, я верю, твое и мое сердце. Если я и ты просишь с верой мудрости у Бога, у Него есть это обетование. И дастся. Я вспоминаю, когда я только уверовал, когда мне открылся Господь, когда я возродился, когда я понял, что источник мудрости – это Божье Слово. Я вспоминаю, как возрадовался мой дух, когда я осознал, что вся моя жизнь и в разуме моем очень много меня научили неправильному, немудрому. Но есть этот источник мудрости. Я открывал Божье Слово, я брал листы А4, и я записывал, я писал, как же поступать, как же жить. И я радовался, что источник мудрости, он открыт для моего сердца. Я думаю, радуется и твоя душа, дорогой друг. Основной канал прихождения в твою и мою жизнь пришествие Божьей мудрости, это Божье Слово, это Библия. Давайте сейчас посмотрим, вспомним одного человека, который был самым мудрым на земле. Имя его Соломон. Как он получил мудрость? Вот по этому обетованию, о чем мы сейчас говорим. Когда-то он попросил у Бога. И Бог знал, что был выбор у Соломона. Соломон мог просить богатства, славы, долголетия, но Соломон просил мудрости и знаний. И он просил эту мудрость для того, чтобы служить Божьему народу. Когда мы читаем 1 Паралипоменон 1.10, там именно слова вот этой просьбы Соломона пред Божьим лицом. «То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять народом твоим великим?» Богу очень понравилась эта просьба. И Господь сказал: раз ты попросил мудрость, чтобы служить моему народу, я тебе даю и богатство, и долголетие, и славу. Библия способна умудрять. Когда мы с открытым сердцем, с верою приходим к Богу, умудрять нас в истинах Божьих, даже если взять одно это послание к Иакову, сколько там мудрости Божьей в различных направлениях, премудрость в понимании веры. Действительно, Дух Святой учит, чтобы вера наша, она не была как волна, чтобы не было вот этих сомнений, чтобы мы твердо стояли на истине Божьей. Мудрость в понимании смирения. Интересный образ есть в послании Иакова, когда рассматривается простая история, и там люди говорят: мы поедем в другой город, мы будем там получать прибыль, развивать бизнес и будем преуспевать. И Дух Святой говорит: стоп, жизнь ваша – это пар. Вы не знаете, что будет завтра с вами. Лучше скажите, если живы будете, если угодно будет Богу, как важно нам пребывать в смирении и не быть самонадеянными. Дух Божий дает понимание мудрости, отношение к Божьему Слову в этом послании. Бог желает, чтобы мы принимали Божье Слово в свое сердце, в кротости и не были забывчивыми людьми. Как тот человек, который подошел к зеркалу, посмотрел на себя, отвернулся и забыл, что он видел. Не такие, но внимательно вникая в Священное Писание, вникая в себя, чтобы мы были блаженны в действовании, исполняя Божье Слово. Я верю, сегодня на этом месте люди уже умудренные Божьей истиной. Многие из вас окончили различные формы духовного образования, и мы знаем очень много истин Божьих, и важно просить. Бог дает эту премудрость, Бог дает понимание Божьей премудрости истин Божьих. Но этот принцип, он касается в большей степени теории. Братья и сестры, мы можем много очень знать, мы можем быть премудрыми в понимании всех истин и говорить эти истины, но насколько важен вот этот следующий принцип относительно мудрости. И этот принцип – докажи мудрость на деле. Как увидел Израиль мудрость Соломона? Бог дал мудрость Соломону, и ему важно было доказать, показать. И сразу после этого случая, после этого сна, где получил Соломон откровение, мы видим простую сцену. Соломон на судилище, и приходят две женщины. Они живут в одном доме, у них были маленькие детки, только родились. И вот одна ночью, написано, заспала своего ребенка. Ребенок умер. Она посреди ночи пробудилась, смотрит, у второй женщины живой ребенок. Она подменила этих детей, утром встали. Та, которая, у которой ребенок живой должен был быть, смотрит, мертвый ребенок, не ее. И они начали разбираться. Пришла проблема, пришли к царю, и одна кричит: мой ребенок жив, твой мертв. Вторая кричит: мой жив, твой мертв. Представьте себе, как поступить? И Соломон, он говорит: принесите меч. Меч – это образ Божьего Слова. Именно Божье Слово, оно разделяет чистое от нечистого, правду и ложь. И Соломон говорит непопулярное слово Удивились там все вокруг, я думаю. Он говорит, ребенка живого положите и рассеките этим мечом. И отдайте одной половину и второй другой половину, чтобы они не спорили. И все, наверное, ужаснулись, которые слышали, что сказал Соломон. Естественно, этот царь совершенно не хотел такого действия, но он желал увидеть, как же после этого слова будут вести себя эти женщины. И вот мама ребенка, которая понимала, что это ее ребенок, она сказала, отдайте другому, другой этой женщине, только не убивайте. А вторая, которая понимала, что мертв ребенок ее, она сказала, разрубайте, все равно. И все увидели, кто мама этого ребенка, и отдали этого ребенка маме. И мы читаем, и стали бояться царя. Мудрость в действии, как она проявилась? Через посредством разума, духа, сердца, уст. И пришла эта мудрость от Бога. Что же мешает, возлюбленная церковь, каждому из нас проявлению Божьей мудрости? Что мешает нам доказывать мудрость на деле? Ведь мы столько знаем истины Божьей. И основная проблема – это неумение отделить от своего сердца, от своих уст земную, душевную и бесовскую мудрость. Дух Святой вот в этом месте Писания, которое мы прочитали, Он нам открывает два глобальных корня, которые питают бесовскую мудрость. И первый корень – это горькая зависть. Действительно, это слово «горькая» очень сильно подходит ко слову «зависть». Если кто жевал полынь, если наполнить полынью рот, какая горечь. А представьте себе, вот эта горечь, она в сердце. Зависть, она приходит в жизнь человека с раннего детства. Уже маленькие детки, у кого-то лучшая игрушка, начинают завидовать. Вырастают и завидуют, кто-то более умный, кто-то более красивый, кто-то успешный более. Зависть – это чувство досады, вызванное успехом другого. Это то, что дает большую горечь человеческому сердцу. И притчи 14:30 мы читаем, что зависть – это гниль для костей. Как же произошло первое проявление зависти? Вот этот осеняющий херувим Бога позавидовал Богу. И это привело к отрицательным последствиям. После зависти пришла гордость, бунт, хитрость, ложь. И вот этот херувим, который стал дьяволом, затем обольстил первых людей и потянул за собой все человечество. И мы уже читаем, что после грехопадения уже брат, родной брат Каин позавидовал брату Авелю и взял его, убил. Мы читаем, что братья, они позавидовали Иосифу и продали его в рабство. Первосвященники, книжники, руководители израильского народа, они позавидовали Иисусу Христу и предали его на распятие. Чему могут завидовать верующие люди? Прежде всего, это успеху неверующих людей. Об этом написано в 72-м псалме, 3 стих. Асав говорит искренне, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Люди могут завидовать особому положению близких людей, то, что мы говорили про Иосифа и братьев. Иосиф получал откровение, у Иосифа были разноцветные особые одежды, и братья, они завидовали. Также могут завидовать верующие люди успеху в служении других людей. Мы находим в Священном Писании зависть Мариам и Аарона, которые позавидовали Моисею. И во всех этих проявлениях зависти результат очень плачевный, если человек не раскается. Почему человеку важно освободиться от зависти? Это грех, это дело плоти. Мы читаем в послании к Галатам, что поступающий так Царство Божие не наследует. Зависть – это нарушение Божьей заповеди, и есть эта заповедь конкретная – не завидуй. И в таком состоянии, если человек в зависти, человек отделяет себя от любви Божьей, потому что Иисус сказал, если любите меня, исполните заповеди мои. И также зависть открывает доступ другим грехам в жизни человека. Если есть зависть, обязательно будет недовольство, осуждение, Обвинение, ненависть даже доходит до желания смерти этому человеку. Мы читаем это в Писании. Ахав позавидовал винограднику Навуфея, и он убил Навуфея через интригу своей жены Иезавели. Авессалом позавидовал славе своего отца, и он желал убить своего отца Давида, но был сам убит. Зависть всегда имеет тяжелое последствие. Но как же нам, как же человеку освободиться от зависти? И вот на основании этого псалма 72 мы можем увидеть, как это получилось у Асафа. Вначале он говорит, что это очень трудно было. 16-17 стих 72 псалма. «Но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел во святилище Божие». Как важно, братья и сестры, войти в это глубокое присутствие Божие, чтобы увидеть свое реальное состояние и глубоко раскаяться пред Богом. До раскаяния у Асафа было очень тяжелое состояние. 21 и 22 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Но когда он стоял пред Богом, когда он плакал, когда он осознавал, что это неправильно, Бог дал ему духовное прозрение. Он увидел, что ожидает нечестивых. Он увидел, от чего он себя через зависть отделяет. Ведь он тогда не войдет в эту Божью славу. И он плакал и рыдал пред Богом, и он получил прощение. И пришла эта радость в жизнь псалмопевца. Вот она радость. 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Великое приобретение, братья и сестры, быть благочестивым и довольным. Как прекрасно каждый день благодарить Бога за спасение. Мы сегодня пели эти псалмы. За то, что Иисус пришел на землю и спас тебя и меня. Как прекрасно благодарить каждый день Бога за ту помощь, которую Он оказывает нам каждый день в нашей жизни. И как прекрасно благодарить и славить Бога за ту будущность, которая приготовлена для каждого из нас. Очень важно отделить этот греховный корень – зависть. Второй корень, который питает бесовскую мудрость – это сварливость. Сварливый – это ворчливый, склонный к ссору. И вы знаете, когда читаешь Ветхий Завет, может показаться, что только женщины были в Ветхом Завете сварливые. Там все к женщинам. Но когда читаешь Новый Завет, дорогие мои, то именно не быть сварливым – это условие для служителей. Но так как служителями в Новом Завете являются и мужчины, и женщины, это слово «не быть сварливым» для каждого из нас. Что представляет собой образ сварливости? С одной стороны, это какая-то грязь, показывает Писание. Сварливая жена – сточная труба. С другой стороны, это состояние напряжения, беспокойства, крайней отягощенности, невыносимых каких-то условий. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Образ сварливости – это также образ огня, который разжигает ссору. Написано «человек сварливый для разжжения ссор». Есть особенности сварливости. И прежде всего, первая особенность – то, что этот грех связан с языком, который не просто укротить. Совсем недавно мы слышали проповедь о языке, как нам важно хранить наш язык. С другой стороны, сварливость имеет также близкое родство. И эти родственники, они всегда приходят в гости к сварливости. И сварливость, она не живет одна. Если человек в сварливости, приходят споры, раздражительность, гнев, злоба, гнилые слова – крик, злоречие, букет родства, сварливости, он приносит какое-то такое злое благоухание, зловонное издает благоухание. И Писание открывает тяжелые последствия сварливости и ее составляющих. Первое, тот, кто в этом или в этих грехах, он злословит закон, а следовательно, злословит Бога. Так написано в Писании, Иаков 4:11. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата, тот злословит закон и судит закон, а значит и законодатель». Второе, кто в сварливости ее составляющих, тот оскорбляет Дух Святой. Если Дух Святой оскорбляется, он отступает. Он уходит от человека. Ефесянам 4, 30-31. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». А если отходит Дух Святой, приходит чистый Дух, приходит враг. И третье последствие – это дается место дьяволу. Мы также читаем в послании Ефесянам: «Гневаясь, не согрешайте, и не давайте место дьяволу, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Какой же выход из сварливости? Дух Святой через Иакова говорит четко, ясно и понятно. 4 глава, стихи 7 и 9. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Хочу обратить внимание на это слово «двоедушные». Две души. С одной стороны, человек понимает, что есть Божья мудрость. С одной стороны, человеку уже дал Бог мудрость. А с другой стороны, вот эта бесовская мудрость, она контролирует человека. И Бог говорит: исправьте сердца двоедушные. И что нужно делать? Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Дух Святой зовет к покаянию. Докажи мудрость на деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Позволь Богу действовать через твое и мое сердце, твои и мои уста, чтобы в твоей и моей жизни был добрый, прекрасный плод. Рассказывают такую историю про одного отца, который имел двух сыновей. И этот отец был верующим человеком, очень кротким, очень смиренным. А сыновья выросли и были безбожниками. Но они смотрели на отца и все время думали: почему он такой спокойный, почему он такой мирный? И они задумали испытать его, вот этот прекрасный характер Божьего человека. Было лето, очень дождливое, и очень трудно было сушить сено. Они насушили большую копну сена. И вот в это время, когда отец отвернулся, его сыновья подожгли это сено. Вот, думаю, сейчас что-то они увидят. Отец увидел, что горит сено, зовет своих детей, они подбежали. Он говорит: детки, давайте протянем руки свои к огню. Мы уже не потушим, но давайте хоть погреемся. И он был в спокойствии и мире Божьем. Как желает Господь, чтобы мы доказали мудрость на деле. И еще один принцип касательно мудрости. Пребывай в мудрости, сходящей свыше, до конца своей жизни. Иаков в последних стихах послания говорит: если кто из вас отклонится от истины. Что это значит, друзья дорогие? Дело в том, что человек был возрожден. Человек шел за Богом, он получил мудрость Божью и доказывал эту премудрость на деле. Он жил христианской жизнью, он служил Господу, но вдруг отступил. Ничего случайно не бывает. Что-то произошло, что-то в жизни этого человека было неправильно. И Библия, она говорит нам, что никто из нас не застрахован от падения. И особенно нам нужно бодрствовать, когда мы в крепком духовном состоянии. Об этом говорит Писание. 1 Коринфянам 10, 12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Что же случилось с Соломоном, самым мудрым человеком на земле в конце его жизни? Произошла очень большая трагедия. 3 Царств, 11, 4 стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. Соломон, имея самую великую мудрость на земле, так говорит Писание, самый мудрый человек на земле, он не согласился с одним качеством мудрости, исходящей свыше. Какое это качество, мы поймем, проанализировав этих 7 составляющих мудрости, исходящей свыше. Первое качество – мудрость чиста. Это говорит о том, что Бог дает нам силу побеждать всякий грех в нашей жизни. Это победа над всяким грехом. Затем мирно – это сердце, которое пребывает в Божьем мире, который царствует в твоем и моем сердце. Скромна, отсутствие выпячивания себя пред другими и обращение на себя особого внимания, скромность. Послушливо – это относится к исполнению Божьего Слова полностью, во всем быть послушным Божьему Слову. Полна милосердия и добрых плодов – это наши добрые дела во имя Господа нашего Иисуса Христа. Беспристрастно. Беспристрастие какой-то человеческой личности – это значит быть справедливым. И нелицемерно – это искренность, это чистосердечность. Что мы можем заметить, говоря об этих семи качествах мудрости, исходящих и свыше? Что не было в жизни Соломона? Наверное, качество послушно. В чем-то этот муж Божий начал отклоняться от Слова Божьего. Он делал это открыто, хотя в законе было написано ясно и понятно. Второзаконие 17.17. Это обращалось к израильскому царю, и чтобы не умножал себе жен. Вот первое отклонение. Бог сказал, не умножай, он начал это умножение жен. А что происходит, если человек в чем-то одном не послушен Божьему Слову? Об этом говорит Иаков. Иаков 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И пошла цепочка. Вначале он брал больше жен, а потом он начал брать жен из других народов, что Бог запрещал. И подобное, такое состояние, духовное прелюбодеяние, возможно и у христианина. Иаков 4.4. Прелюбодейцы. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И прозвучал для Соломона приговор Бога. Третье царство, 11.11. «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Произошла трагедия, которая... Очень тяжело, последствия этой трагедии легло на народ и прежде всего на потомство царя Соломона. И вот вышел Роваам, предстал пред народом, когда-то стоял отец пред народом, имея мудрость, и он поднял меч, и он провозгласил истину Божьего Слова. И вот приходит его сын и перед всем народом поднимает свой мизинец. Это мудрость бесовская. И говорит, мой мизинец, он толще чресла моего отца. Вот это хвастовство, вот это гордость и последствия этой бесовской мудрости, разделение сильнейшего царства на земле. Вот такие последствия, которые привели Израиль к падению. Как же нам пребывать в этой мудрости, сходящей свыше? Братья и сестры, прежде всего, нам важно отнестись очень серьезно ко всем семи качествам этой мудрости, о чем мы сегодня говорили, чтобы ни одну грань мудрости, исходящей свыше, мы не игнорировали. Она чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И также важно понимать, что мудрость, исходящая свыше, это наш Господь Иисус Христос, который живет в твоем и моем сердце Духом Святым. Желание Небесного Отца, чтобы мы полностью уподобились Сыну Божию, чтобы мы имели ум Христов, чтобы у нас были те же чувствования, которые имел Иисус Христос, это смирение. И также, чтобы ты и я, мы постоянно преображались в Его образ от славы в славу, как от Господня Духа. Пусть каждый из нас движется по пути достижения к совершенству в мудрости, сходящей свыше, усердно работая над состоянием своего сердца и помогая другим не уклониться от истины. Давайте об этом помолимся с вами.